Глава 17. Та пятница была последней в череде погожих дней месяца. Вечером погода испортилась. Ветер переменился с южного на северо-восточный и принес первый дождь, а за ним град и снег. А на утро уже вряд ли кто мог припомнить, что 3 недели назад здесь было лето. Примулы и крокусы спрятались под холодными сугробами, жаворонки умолкли, молодые листья на преждевременно распустившихся деревьях скукожились и почернели. Уныло тянулось то утро, мрачное и зыбкое. Мой хозяин оставался в своей комнате, а я расположилась в гостиной, переделанной под детскую. Я сидела и держала на коленях плачущего ребенка. Он лежал, словно куколка, а я успокаивала его, качаясь стороны в сторону. Между делом я поглядывала, как еще до сих пор кружатся снежные хлопья и облепляет незанавешенное окно, как вдруг двери распахнулись, и в комнату ворвалась какая-то женщина, запыхавшаяся и смеющаяся. В ту минуту я разозлилась больше, чем удивилась. Я подумала, что это была одна из служанок, и крикнула: «Прекрати! Как ты смеешь выставлять тут напоказ свою взбалмошность? Что бы сказал мистер Линтон, если бы увидел тебя?» «Простите меня», — ответил хорошо знакомый голос. «Однако я знаю, что Эдгар уже в постели, а я не могу остановиться». С этими словами гостья подошла поближе к огню, задыхаясь и прижимая руку к боку. «Я бежала сюда всю дорогу от грозового перевала», — продолжила она после паузы, «за исключением того, когда я просто летела. Я не могу сосчитать, сколько раз я падала. Ой, у меня все болит. Однако не тревожься, сейчас я объясню. Только сначала будь добра, выйди и распорядись заложить для меня коляску до Джиммертона и прикажи горничной подобрать мне несколько платьев из моего гардероба». Названной гостьей была миссис Хитклифф. Состояние, в котором она находилась, несомненно, к веселью не располагало. Ее волосы были раскиданы по плечам, с них стекал талый снег. Одета она была в девчачье платье, которое она обыкновенно носила и которое соответствовало ее возрасту больше, чем ее положению. Простое платье с короткими рукавами и ничего более ни на голове, ни на шее. Платье было из легкого шелка, оно намокло и облепило ее фигурку, а ноги защищали лишь тоненькие домашние туфельки. Добавьте к этому глубокий порез под одним ухом, которому лишь холод не давал обильно кровоточить, а бледное лицо с царапинами и синяками. Она еле держалась на ногах от усталости, и вы поймете меня, когда я скажу, что, рассмотрев ее получше, мой первый испуг так и не прошел. «Моя милая юная леди!» — воскликнула я. «Я никуда не пойду и ничего не стану слушать, пока вы не снимете вашу промокшую одежду и не замените ее сухой. И, конечно же, вы не поедете в Джиммертон ночью, так что это лишнее — закладывать карету». «Я отправлюсь непременно», — сказала она. «На лошадях ли, пешком ли, однако я не возражаю переодеться во что-нибудь более подходящее. И, ах, смотрите, как сейчас струится по моей шее! От тепла кровь потекла сильнее». Она настаивала на том, чтобы я выполнил ее распоряжение, прежде чем она позволит мне прикоснуться к ней. и лишь после того, как извозчику был дан приказ готовить карету, а горничная ушла паковать необходимую одежду, я получил от нее разрешение перевязать рану и помочь поменять ей одежду. «Теперь, Эллен, — сказала она, когда я справилась со своим заданием, а сама Изабелла сидела в кресле у камина, и перед ней стояла чашка чая. «Садитесь напротив меня и унесите подальше несчастное дитя, Кэтрин. Я не хочу его видеть. Ты не должна думать, будто я мало грущу за Кэтрин только от того, что вначале я вела себя так глупо. Я тоже плакала. Горько. Ведь поводов плакать у меня больше, чем у кого-либо. Мы с ней расстались, так и не помирившись. Ты помнишь это? Я не могу себе этого простить. Но, несмотря на все это, я не пойду выражать ему сочувствие, этому грубому чудовищу. Ах, подай мне кочергу. Это последняя его вещь, которая есть на мне». Она стянула со среднего пальца золотое кольцо и швырнула его на пол. «Я сломаю его!» — продолжила она, раздавливая его с детской злобой. «А теперь я сожгу его!» Она подняла и бросила исковерканное кольцо в угли. «Вот так-то, так-то!» Он вынужден будет купить другое, когда захочет вернуть меня обратно. Он способен прийти и разыскивать меня здесь, чтобы поддразнить Эдгара. Я не отваживаюсь оставаться здесь по одной причине. От того, что эта идея может прийти и в его зловещую голову. Ну и, кроме того, Эдгар ведь не стал добрее. Не стал? А я больше не приду просить его о помощи. Больше не стану доставлять ему хлопот. Настоятельная потребность вынудила меня искать убежище тут. Однако, если бы я не знала наверняка, что не встречу Эдгара на своем пути, я бы остановилась на кухне, чтобы умыться, согреться, и чтобы мне вынесли то, что я хочу, и опять уйти куда-нибудь, где меня не настигнет этот проклятый... это исчадие ада». Ах, он был в таком бешенстве! Если бы он поймал меня! Жаль, что Ирншоу уступает ему в силе. Я бы не убежала до тех пор, пока не увидела, как он его уничтожил полностью, будь Хиндли в состоянии сделать это. «Погодите, не говорите так быстро, мисс!» — прервала я. «Вы сдвинете повязку, которую я наложила на вашу рану, и ваш порез будет снова кровоточить. Попейте чаю и передохните. И оставьте вашу веселость». Смех, к сожалению, неуместен под этой крышей и в вашем положении. «Истинная правда», — ответила она. «Прислушайтесь к этому ребенку. Он постоянно хнычет. Спровадьте его куда-нибудь, чтобы я только не слышала его в течение ближайшего часа. Дольше я здесь не задержусь». Я позвонила в колокольчик и верила малышку заботам служанки. Потом я спросила, что побудило ее сбежать из Грозного перевала в таком невероятном состоянии и куда она намеревается идти, коль уж она отказалась оставаться с нами. «Я бы должна была и хотела бы остаться, — ответила она, — по двум причинам. Чтобы морально поддерживать Эдгара и ухаживать за малышкой. И потому еще, что Грэндж — это мой законный дом. Но я тебе говорю, Хитклифф мне этого не позволит. Ты думаешь, он будет в состоянии видеть меня радостной и выздоравливающей? Или он сможет пережить, что мы живем спокойно и мирно, и не решится отравить наш покой? Сейчас меня вполне устраивает то, что я знаю. Он настолько ненавидит меня, что всерьез сердится, когда я нахожусь в поле его зрения или в зоне слышимости. Я заметила, что когда я прохожу мимо него, то мускулы его лица непроизвольно напрягаются, и черты лица искажаются в гримасе ненависти. Частично это происходит потому, что он понимает причины, по которым я испытываю к нему такое же чувство, а отчасти из-за его действительной антипатии ко мне. Она достаточно сильна, чтобы я была уверена, он не станет преследовать меня по всей Англии, зная, что я ухитрилась благополучно осуществить побег. Поэтому я должна уехать отсюда совсем. Я оправилась от своего первого желания быть убитой им. Я бы предпочла, чтобы он убил себя. Он смог погасить мою любовь, так что теперь я свободна. Я до сих пор в состоянии вспоминать, как любила его, но смутно могу представить, что все еще могла бы любить его, если бы... Нет, нет! Даже если бы он любил меня до безумия, его дьявольская натура хоть как-то, но проявила себя. Кэтрин, зная его так хорошо, тем не менее испытывала к нему извращенное пристрастие и так нежно его почитала. Монстр! Хотела бы я, чтобы он был вычеркнут из мироздания и стерт из моей памяти. Успокойтесь, все же он живой человек, сказал я. Будьте милосердие, ведь есть люди похуже, чем он. Он не человек, резко возразила она. Он не может претендовать на мое милосердие. Я отдала ему свое сердце, а он взял и растерзал его до смерти и швырнул его мне назад. Ведь люди чувствуют сердце, Элен. А с того времени, как он разбил мое, я не способна переживать за Хитклифа. Я не стану переживать. Пусть он даже умолял бы меня об этом до самой смерти и обливался кровавыми слезами по Кэтрин. Нет, правда, правда не стало бы. В этот момент... Изабелла начала плакать. Но, стремительно смахнув слезы, она продолжила. «Ты спрашивала, что в конце концов заставило меня совершить свой побег? Я вынуждена была бежать, потому что преуспела в том, чтобы довести Хитклифа до высшей точки его ярости, взявшей верх над его злобой. Вытягивание нервов раскаленными докрасно щипцами требует... большего хладнокровия, чем просто оглушить человека по голове. Он был доведен до того, что позабыл о своей дьявольской осторожности, которой так выхвалялся, и перешел к кровавой расправе. Я испытывала удовольствие от того, что была в состоянии вывести его из себя. Ощущение наслаждения разбудило мой инстинкт самосохранения до такой степени, что я полностью вырвалась на свободу. И если я когда-нибудь снова попаду к нему в руки, он охотно учинит надо мной неслыханную расправу. Вчера, как вы знаете, мистер Ирншоу должен был присутствовать на похоронах. Он намеренно накануне оставался трезвым, относительно трезвым, не ложился в постель в 6 часов утра. И не поднимался в полдень пьяным. В результате он проснулся в катастрофически унылом настроении и настолько же пригодном для посещения церкви, как и танцев. И вместо того, чтобы пойти на похороны, уселся перед камином и поглощал джин и бренди стаканами. Хитклифф, я содрогнулась при его имени, отсутствовал в доме, с прошлого воскресенья и до сегодняшнего дня. Ангелы кормили его или родня из преисподней, я сказать не могу, но за стол он с нами не садился почти неделю. Он просто приходил домой на рассвете и, устремив взгляд в себя, поднимался по лестнице в свою комнату с таким видом, будто кто-то мечтал заполучить его в свою компанию. Там он молился, словно сектант, только божеством, к которому он обращался, был бесчувственный прах и тлен. А имя Бога, когда он к тому обращался, было удивительным образом объединено с именем его собственного чернокожего родителя. После завершения этих изощренных молитв, а они продолжались в основном до тех пор, пока он не охрипнет и не потеряет голос, он уходил снова, всегда прямо вниз, в Грендж. Я удивляюсь Эдгару, что тот не послал за констеблем и не передал Хитклифа тому в руки. И как бы я ни была огорчена по поводу Кэтрин, я как праздник воспринимаю свое освобождение от унизительного гнета, избежать которого мне удалось столь невероятным образом в этот период времени. Я достаточно окрепла духом, чтобы без слез выносить вечные нотации Джозефа и не передвигаться по дому поступью испуганного вора, как это бывало прежде. Вы не подумайте, я больше не буду плакать от гадости, которую может сказать Джозеф. Но он и Хертон — это отвратительное общество. Я бы лучше сидела с Хиндли и слушала его вызывающие страх речи, чем с его маленьким хозяином и его верным приверженцем, этим ненавистным стариком. Когда Хитлиф там, я часто вынуждена идти на кухню и разделять с ним их общество или голодать среди сырых безлюдных комнат. Когда он не является домой, это было на этой неделе, я ставлю стол и стул в углу у камина в доме и не обращаю никакого внимания на то, чем занимается мистер Ирншоу, а он не вмешивается в то, чем занимаюсь я. Сейчас Хитклиф стал спокойнее, чем обычно, если только никто не провоцирует его. А еще он более замкнутый, подавленный и не такой бешеный. Джозеф утверждает, что его хозяин переменился, что Господь коснулся его сердца, и тот возродился, словно из огня. Для меня остается загадкой, как можно распознать признаки столь благоприятных изменений, но это не мое дело. Вчера вечером я сидела в моем укромном уголке, читая допоздна некоторые старые книги почти до полуночи. Было так жутко подниматься наверх по лестнице. Снаружи бешено дул ветер со снегом, а мои мысли беспрестанно возвращались к церковному двору и свежей могиле. Стоило мне с огромными усилиями отважиться отвести свой взгляд от раскрытой книги, лежащей передо мной, как мрачное зрелище занимало ее место. Хингли сидел напротив, опершись головой на руки. Возможно, он размышлял над тем же. Он не пил, уже напившись до безрассудства, и теперь не двигался и не разговаривал в течение 2 или 3 часов. В доме не было слышно ни звука, лишь, как и раньше, завывал ветер, от которого сотрясались окна. Слабо потрескивали угли, да щелкали щипцы, когда я ими удаляла обгоревший свечной фитиль. Хертон и Джозеф, вероятно, крепко спали в своих постелях. Было очень-очень грустно. Я читала и вздыхала, ибо казалось, что вся радость исчезла из мира и никогда больше не вернется. Печальное безмолвие было нарушено звуком кухонной щеколды. Это Хитклифф вернулся из своего дозора раньше, чем обычно, думаю, из-за неожиданной бури. Этот вход был заперт, и мы слышали, как он стал обходить вокруг, чтобы зайти с другого. Я встала, и с моих губ с неудержимой экспрессией сорвались слова, выразившие мои чувства. Они побудили Хинкли, пристально уставившегося на дверь, обернуться и посмотреть на меня. «Я продержу его снаружи минут пять!» — воскликнул он. «Вы не возражаете?»
«Нисколько. Как по мне, так можете держать его за дверями хоть всю ночь», — ответила я.
«Действуйте. Вставьте ключ в замочную скважину и задвиньте засов». Ирншоу справился с заданием прежде, чем его гость достиг фасада. Затем он вернулся к моему столу и поставил свой стул с противоположной стороны. Склонившись над столом, он искал в моих глазах взаимопонимание, в то время как в его глазах сверкала жгучая ненависть. Но так как он выглядел и чувствовал себя подобно убийце, то он не нашел того, что искал, однако обнаружил достаточно, чтобы это подвигло его заговорить. «И вы, и я, — сказал он, — каждый из нас имеет что предъявить человеку, стоящему снаружи. Он там! Если бы мы оба, никто из нас не оказался трусом, мы могли бы объединиться, чтобы заставить его рассчитаться по долгам. Вы такая же мягкосердечная, как ваш брат. Вы готовы терпеть до последнего и ни разу не попытаться потребовать отплаты. Я устала терпеть до этого времени, — ответила я. Я была бы рада совершить возмездие, которому я не буду испытывать отвращения. Но коварство и насилие — стрелы обоюдоострые. Они ранят тех, кто прибегает к нам хуже, чем их враги.
Коварство и насилие — это просто возмездие за коварство и насилие, — закричал Хиндли.
Миссис Хитклифф! Я буду просить вас ничего не предпринимать. Просто сидите тихо и оставайтесь безмолвны. Ответьте мне только, вы это можете? Я уверен, что вы сможете получить столько же удовольствия, как и я, став свидетельницей исхода существования демона. Если вы не переиграете его, он станет вашим концом, а для меня будет причиной моей погибели. Будь проклято это дьявольское отродье!» Он так колотил в двери, словно уже он хозяин всего этого поместья. «Обещайте держать на замке свой рот, и прежде чем эти часы пробьют,
сейчас без трех минут час, вы станете свободной женщиной».
Он вытащил из-за пазухи оружие, которое я описывала тебе в своем письме, и хотел задуть свечу. Однако я выхватил ее и схватил его за руку. «Я не стану держать свой язык за зубами!» — сказал я. «Вы не должны его трогать! Пусть двери просто остаются запертыми и успокойтесь!»
«Нет! Я уже принял решение и, клянусь Богом, исполню его!» — крикнул доведенный до отчаяния мужчина.
«Я окажу вам любезность и наперекор вам восстановлю справедливость ради Хертона, а вы не утруждайте свою голову, чтобы прикрыть меня. Кэтрин умерла. Никто из живых не станет горевать за мной и не будет меня стыдиться, даже если я перережу себе горло в эту самую минуту. Настало время положить всему конец». Я могла бы с таким же успехом бороться с медведем или убеждать сумасшедшего. Единственным способом, который оставался у меня, было побежать к окну и предупредить жертву об уготованной для нее участи. Вы бы лучше поискали себе убежище на ночь где-нибудь в другом месте, — крикнула я, отчасти с ликующими нотками в голосе. — Мистер Иншоу замыслил застрелить вас, если вы и дальше будете упорствовать, пытаясь войти. — Вы бы лучше отперли мне двери, вы... — ответил он, адресуя мне какой-то изысканный термин, который мне не хочется повторять. — Я не стану вмешиваться в это дело, — возразил я снова. Заходите и получите пулю, если вам так угодно. Я выполнила свой долг. С этими словами я закрыла окно и вернулась на свое место у огня, имея в своем распоряжении слишком маленький запас притворства, чтобы делать вид, будто я переживаю из-за опасности, которая ему угрожает. Иншоу неистово выругался на меня, утверждая, что я до сих пор люблю негодяя, и обзывая меня разными словами за слабодушие, которое я проявила. А я в глубине своей души думала, и совесть никогда не упрекнула меня за это. Какое бы это счастье было бы для Хиндли Иншоу избавить его, Хитклифф, от мучений. И какое счастье для меня! Отправь он Хитклифа в то место, которого тот заслуживает. Так я сидела, лелея эти размышления, как окно позади меня разбилось, и осколки посыпались на пол. Стекло не устояло под ударом Хитклифа, и его темное лицо просунулось через оконную створку с угрожающим видом. Поперечины располагались слишком близко, чтобы позволить его плечам протиснуться сквозь них, и я улыбнулась, радуясь своей воображаемой безопасности. Его волосы и одежда были белыми от снега, а острые каннибальские зубы, оскаленные от холода и гнева, поблескивали в темноте. «Изабелла, дайте мне войти, иначе вы пожалеете!» Оскалился он, как это называет Джозеф. «Я не могу пойти на убийство», — ответила я. «Мистер Хиндли стоит на страже с ножом и заряженным пистолетом. Впусти меня через кухонные двери!» — сказал он. — Хиндли будет там раньше меня, — ответила я. — Какая же убогая ваша любовь, раз вы не можете вынести дождя и снега! Пока светила летняя луна, мы могли спокойно спать в своих кроватях, но в момент, когда вернулась зима, вам необходимо бежать в укрытие. Хитклифф! Если бы я была на вашем месте, то распласталась бы над ее могилой и умерла, подобно верному псу. Мир, конечно, не стоит того, чтобы жить в нем теперь, правда? Вы четко внушили мне мысль, что всепоглощающей радостью вашей жизни была Кэтрин. Я никак не могу взять в толк, как вы собираетесь жить теперь после ее утраты? — Он тут! Тут! — закричал мистер Хиндли, устремившись к проему окна. — Если я смогу просунуть руку наружу, то смогу выстрелить в него. — Боюсь, Эллен, я пала в твоих глазах, как и впрямь безнравственная. Но ты всего не знаешь, так что не суди. Я не могла бы даже хоть сколько-нибудь помогать или содействовать в покушении даже на его жизнь. Но я хотела, чтобы он был мертв. Я требовала этого. Поэтому я была ужасно огорчена и расстроена, когда в результате моих язвительных слов Хитклифф кинулся на Ирншоу и вырвал оружие из его рук. Прозвучал выстрел. Нож, сорвавшись с пружины, отскочил назад и вонзился в запястье своему владельцу. Хитклифф резкой силой вытянул его прочь, распоров при этом руку еще больше, и сунул его себе в карман, прямо с каплями крови на нем. Затем он взял камень, ударил им по планке, разделяющей окно надвое, и запрыгнул вовнутрь. Его соперник упал без чувств от невыносимой боли и кровотечения. Кровь так и хлестала то ли из артерии, то ли из крупной вены. А Хитклифф пинал и топтал его, несколько раз ударил того головой о пол и при этом удерживал одной рукой меня, не давая мне призвать Джозефа на помощь. Он проявил нечеловеческое самоотречение, воздержавшись от попытки добить того окончательно. Но в конечном итоге, глубоко вздохнув, он угомонился и оттащил с виду безжизненное тело на сиденье. Там он отодрал рукав от куртки Ирншоу и перевязал рану с нечеловеческой жестокостью. Во время процесса он плевался и сыпал проклятиями так же энергично, как пинался перед этим. Я, обретя свободу, не теряя времени, кинулась на поиски старого слуги, когда же постепенно до того дошел смысл моего торопливого рассказа. Он поспешил вниз, с трудом дыша, так как спускался через две ступеньки. Что ж теперь делать? Что ж теперь делать? Что делать? Прогремел Хитклифф. Твой хозяин сошел с ума. И если это затянется еще на месяц, я отправлю его в психушку. Какого черта? Ты вздумал запереть меня снаружи, беззубый негодяй? Не стой тут, бормоча и ворча. Давай прибери эту гадость. Я не собираюсь с ним нянчиться. Да следи за искрой от своей свечи. В этой пакости больше бренди, чем крови.
Что вы собираетесь с ним сделать? Ахал Джозеф, возведя руки к небу и закатывая в ужасе глаза.
«Да чтоб со мной когда-нибудь случилось нечто подобное! Пусть Господь!» Хитклифф толкнул его так, что тот упал на колени в самую лужу крови и швырнул тому полотенце. Но вместо того, чтобы продолжать вытирать пол, Джозеф сложил свои руки и стал молиться. Странный слог этой молитвы вызвал мой смех. Я была в том состоянии души, когда каждый пустяк поражает. И правда, я была в таком безрассудстве, в каком некоторые преступники пребывают у подножия виселицы. «О, я же совсем забыл о вас!» — сказал деспот. «Это ваша обязанность! Опускайтесь на колени!» Вы сговорились с ним против меня, ведь правда, змея? Туда! Эта работа как раз для вас!
Он тряс меня до тех пор, пока мои зубы не стали стучать, и поставил меня на колени рядом с Джозефом, который, несмотря ни на что, завершил молитву, поднялся и стал клясться, что покинет Грэндж немедленно. Ведь мистер Линтон был государственным служащим, и умри у того хоть 50 жен, он обязан будет провести расследование. Он был так настойчив в своем решении, что Хитклифф счел более разумным вынудить меня кратко рассказать, что же произошло в усадьбе. Он стоял надо мной, раздуваясь от злобы, когда я с неохотой отчитывалась перед ним, отвечая на его вопросы. Потребовалось приложить немало усилий, учитывая, что ответы из меня
Приходилось вытягивать чуть ли не силы, чтобы убедить старика в том, что не Хитклифф был зачинщиком. Тем временем мистер Ирншоу поддал признаки жизни. Джозеф поспешил дать тому дозу алкоголя, благодаря чему его хозяин вскоре опять обрел возможность двигаться и что-то понимать. Хитклифф, догадываясь, что его противник не знал, какому обращению подвергся во время своей бессознательности, назвал того безумно пьяным и сказал, что не станет обращать внимания на его отвратительное поведение в дальнейшем, и посоветовал тому пойти лечь в постель. К моей радости, он оставил нас после того, как дал этот благоразумный совет, а Хиндли растянулся на каменной плите под очагом. Я удалилась в свою комнату, удивляясь, как это я еще так легко отделалась. Этим утром, когда я спустилась вниз, примерно за полчаса до полудня, мистер Ирншоу сидел у камина смертельно больной. Его злой гений, почти столь же изможденный и мертвенно-бледный, стоял, прислонившись к камину. Ни тот, ни другой не выказывали своей расположенности обедать, и, дождавшись, когда на столе уже все остыло, я приступила к трапезе в одиночестве. Ничто не помешало мне с удовольствием насладиться едой. Я испытывала определенное чувство удовлетворения и превосходства, время от времени кидая взгляд в сторону моих безмолвных спутников, и чувствовала, что моя совесть спокойна. Закончив обедать, я отважилась на обычную вольность, подошла к камину, обошла вокруг места, где расположился Ирншоу, и опустилась подле него на колени в уголке. Хитклифф в мою сторону даже не глянул, а я пристально смотрела на него снизу вверх, рассматривая черты его лица почти так же уверенно, как если бы они вдруг стали каменными. Его лоб, который я некогда считала таким мужественным, а сейчас считаю таким дьявольским, был словно затенен тяжелой темной тучей. Его ядовитые глаза почти потухли от бессонницы, а, может быть, и слез, по крайней мере, его ресницы были влажными. Его губы были лишены своей свирепой усмешки, и на них отпечаталось выражение невыразимой печали. Будь это лицо кого-то другого, мне бы захотелось отвернуться, лишь бы не видеть такого горя. В случае с ним я испытывала радость, и хотя принято считать, что унижать павшего врага неблагородно, я не смогла упустить возможность пронзить его стрелой. Это был единственный случай, когда я, пользуясь его бессилием, могла расплатиться с ним злом за зло и испытать от этого удовольствие. «Фу-фу, мисс!» — прервала я. Единственное, что я могу предположить, так это то, что вы ни разу в своей жизни не открывали Библию. Если Господь сокрушает своих врагов, для тебя это должно быть вполне достаточно. Низко и самонадеянно добавлять к его наказаниям еще и собственные. «Конечно, я допускаю, что так оно и есть, Элен», — продолжала она. «Но какое страдание, уготованное Хитклиффу, может удовлетворить меня, если я не прилагаю к этому свою руку? Я бы предпочла, чтобы он страдал меньше, но чтобы это я была причиной его страданий, и чтобы он знал, что именно я вызвала их. О, мне еще за столько надо расплатиться с ним. И существует лишь одно условие, при котором я не стану прибегать к этой расплате, если я получу око за око, зуб за зуб, страдание за страдание. Причем они должны быть равноценны моим. Так как он первым начал оскорблять меня, то первым и должен просить прощения. И тогда... Вот тогда, Элен, я продемонстрирую тебе некоторое великодушие. Но это абсолютно невозможно, чтобы я хоть когда-нибудь могла быть отмщена, а потому я не смогу простить его. Хингли попросил воды. Я протянула ему стакан и спросила, как он. «Не так уже плохо, как мне бы хотелось», — ответил он. «Но за исключением моей руки каждый дюйм моего тела болит так, будто я сражался с целой армией чертей». Да, неудивительно было мое следующее замечание. Кэтрин хвасталась, что она стоит между вами и вашим телесным повреждением. Она имела в виду, что некоторые персоны не могли бы вам навредить, страшась ее, ведь она могла больно ответить. Это хорошо, что люди на самом деле не восстают из своих могил, иначе последней ночью она могла бы стать свидетельницей омерзительной сцены. На вас нет синяков, ссадин на груди и плечах. «Не могу сказать», — ответил он. «Но что ты имеешь в виду? Он осмелился бить меня, когда я упал?» «Он топтал и пинал вас ногами и швырял вас об пол», — прошептала я. «Его уста покрылись пеной. Он готов был разорвать вас собственными зубами, потому что он лишь наполовину человек, не более. Все остальное — дьявол». Мистер Ирншоу смотрел вверх, как и я, на выражение лица нашего общего неприятеля, который, поглощенный своим страданием, казался бесчувственным ко всему происходящему вокруг него. И чем дольше он так стоял, тем очевиднее на его лице проступала чернота его раздумий. «О, если бы только Господь дал мне силы задушить его в моей последней агонии, я бы с радостью отправился в преисподнюю!» — простонал с раздражением Хиндли, силясь подняться, но в отчаянии снова упал в кресло, убедившись в собственном бессилии. «Достаточно того, что он убил вашу сестру», — заметила я громко. «В Грендже каждому известно, что если бы не мистер Хитклифф, ваша сестра была бы жива до сих пор. После всего предпочтительнее его ненавидеть, чем любить. Когда я вспоминаю, как мы были счастливы, как счастлива была Кэтрин, когда он не пришел, я готов проклинать тот день». По всей вероятности, Хитклифф обратил больше внимания на правду, содержащуюся в словах говорившей, чем на ее душевное состояние. Его внимание пробудилось, и я увидела, что из его глаз градом покатились слезы. Они падали в пепел, а дышал он так, словно в горле стоял ком. Я открыто посмотрела на него и презрительно рассмеялась. В затуманенных глазах, обращенных ко мне, на мгновение вспыхнули огни преисподней. Однако злодей, который обычно был на стороже, был таким затуманенным и погруженным в себя, что я не побоялась рассмеяться еще раз. «Поднимайся и уходи прочь с моих глаз», — сказал он со слезами в голосе. Я догадалась, что он произнес именно эти слова, несмотря на то, что его голос был чуть слышен. «Вы меня извините, — сказала я, — но я тоже любила Кэтрин, а ее брат нуждается в уходе, который я ради нее ему обеспечу. Теперь, когда она умерла, я вижу ее в Хиндли. У Хиндли точно такие же глаза. Если бы вы не пытались выбить из них все и не сделали их сердитыми и налитыми кровью, а ее вставай, жалкая идиотка, пока я не задавил тебя насмерть!» — крикнул он, делая движение, которое вынудило меня подняться. К тому же, — продолжила я, будучи готовой спасаться бегством, — если бы несчастная Кэтрин доверилась вам и приняла нелепый, презренный, унизительный титул миссис Хитклифф, то она бы вскоре являла собой схожую картину. А она бы не сносила ваше отвратительное поведение спокойно и не скрывала своего отвращения и омерзения. Спинка скамьи и сам Ирншоу располагались между мной и Хитклиффом, поэтому вместо того, чтобы кинуться и схватить меня, он схватил со стола нож и метнул его мне в голову. Нож вонзился мне в шею под моим ухом, и я не договорила начатой мной фразы. Выдернув нож, я отскочила к двери и кинула в сторону Хитклиффа другую, аналогичную фразу, которая, надеюсь, пронзила его намного глубже, чем меня его метательный снаряд. Последнее, что промелькнуло перед моим взором, было то, что Хитклифф сорвался со своего места в бешеной ярости, но его перехватил Ирншоу, и, сцепившись, они оба повалились на пол под камином. Отступая через кухню, я попросила Джозефа поспешить на помощь своему хозяину и сбила с ног Хертона, подбирающего в дверях вещи, стянутые щенками со спинок кресел. Счастливая, словно душа, сбежавшая из чистилища, я выскочила из дома, подскочила и понеслась вниз по крутой дороге. Затем я перестала следовать изгибам дороги и кинулась напрямик через вересковую пустошь, скатываясь по склонам, пробираясь через болото, несясь, сломя голову по направлению к сигнальным огням Гренджа. Я бы охотнее согласилась быть осужденной на вечное пребывание в аду, чем пережить еще одну ночь под крышей грозового перевала. Изабелла умолкла. Она допила свой чай, поднялась с места, приказала надеть на себя шляпку и укутать в шаль, которую я принесла. Она оставалась глухой к моим мольбам остаться хотя бы еще на часик. Изабелла встала на стол, поцеловала портреты Эдгара и Кэтрин, одарила аналогичным поцелуем меня и спустилась к экипажу. Ее сопровождала Фанни, которая безумно визжала от радости, что вновь обрела свою хозяйку. Но та уехала прочь и уже больше никогда не возвращалась в эти края. А когда ситуация уладилась между ней и моим хозяином, наладилась регулярная переписка. Я предполагаю, что ее новое место пребывания было на юге возле Лондона. Там у нее через несколько месяцев после побега родился сын. Его окрестили Линтоном. И с самого начала она говорила о нем, что это было недоразвитое капризное создание. Мистер Хитклифф, повстречав меня однажды в деревне, стал выпытывать, где она живет. Я отказалась говорить. Он сказал, что на самом деле это не имеет никакого значения. Единственное, что она должна остерегаться навещать своего брата, ибо ей не быть с ним, если ее супруг решит оставить ее у себя. Несмотря на то, что я не пожелала предоставить Хитклиффу никакой информации, он узнал через некоторых других слуг о ее месте проживания и о существовании ребенка. Тем не менее, он не докучал Изабелле. Думаю, такой снисходительности она была обязана антипатии, которую он питал к ней. Он часто, завидев меня, спрашивал о младенце, а когда, наконец, услышал его имя, мрачно улыбнулся и заметил: «Они хотят, чтобы я его тоже ненавидел. Они этого хотят. Думаю, они хотят, чтобы вы вообще о нем ничего не знали», — ответила я. «Но я заполучу его», — сказал он, — «как только захочу. В этом они могут быть уверены». К счастью, его мать умерла до того, как настало это время, приблизительно через 13 лет после кончины Кэтрин, когда Линтону исполнилось 12 или чуть больше. На следующий день после неожиданного визита Изабеллы мне так и не представилось удобного случая поговорить с моим хозяином. Он избегал разговоров и совсем не был расположен к дискуссии. Когда же мне удалось заполучить его для того, чтобы он выслушал меня, то я увидел, что он остался доволен тем, что его сестра оставила своего мужа, к которому он относился с таким глубоким отвращением, что при всей мягкости его натуры вряд ли можно было представить это. Отвращение было настолько глубоким и сильным, что Эдгар воздерживался от любых посещений тех мест, где он мог хоть с наименьшей долей вероятности встретиться с Хитклиффом или услышать о нем. Горе такое непрерывное превратило его в совершеннейшего отшельника. Он оставил свой пост государственного служащего и даже прекратил посещать богослужения. Он избегал ходить в деревню по любому делу и проводил свои дни в полном уединении в пределах своего парка и сада. Лишь иногда он разнообразил свою жизнь единичными прогулками по вересковой пустоши и, наведываясь на могилу своей жены, обыкновенно по вечерам или ранним утром, до того, как за пределами своего дома мог встретить других прохожих. Но он был очень добрым, чтобы слишком долго оставаться глубоко несчастным. Он не просил душу Кэтрин явиться к нему. Время дало ему смирение, и грусть стала слаще обычных радостей. Он хранил память о ней с трепетной и нежной любовью и надеялся вознестись в лучший мир, куда, он не сомневался, ушла она. Но у него были также и земные утешения и привязанности. Как я говорила, поначалу он, казалось, не обращал внимания на тщедушную наследницу усопшей. Однако эта холодность растаяла так же быстро, как снег в апреле. И прежде чем крохотное существо смогло выговорить слова и делать неуверенные шаги, оно успело подчинить своей деспотичной воле его душу. Ее назвали Кэтрин, но он никогда не называл ее полным именем, как никогда не называл уменьшительным именем первую Кэтрин, вероятно, потому что такую привычку имел Хитклифф. Малышка всегда была Кэти. Это имя и отличало ее от матери, и в то же время объединяла с ней. А привязанность, которую он питал к ней, шла скорее от его отношения к супруге, чем от отношения к дочери, как к частичке собственной крови и плоти. Я продолжала сравнивать его с Хиндли Ирншоу и приходила в недоумение, пытаясь толком разобраться, почему их поведение так различалось в схожих ситуациях. Оба они были любящими мужьями, оба были привязаны к своим детям, и я не могу понять, как они оба могли не выбрать одну и ту же дорогу, хорошо это или плохо. Но я, поразмыслив еще немного, пришла к выводу, что Хиндли, будучи однозначно более умным, к сожалению, однако, оказался хуже и слабее Эдгара по духу. Когда его корабль потерпел крушение, капитан покинул свой пост, а экипаж, вместо того, чтобы предпринять попытку спасти судно, погряз в беспорядках и неразберихе, не оставляя надежды на спасение их невезучего корабля. Линтон, напротив, проявил настоящее мужество преданной и верной души. Он доверился Богу, и Бог утешил его. Один надеялся, другой отчаялся. Каждый из них выбрал свою собственную судьбу и был справедливо обречен следовать ей. Но вы, мистер Локвуд, не нуждаетесь в выслушивании моего морализаторства. Вы сами можете судить обо всех этих вещах так же хорошо, как и я, или думать, что можете, а это одно и то же. Конец Ирншоу был таким, каким его можно было предвидеть. Совсем скоро он последовал за своей сестрой. Между их смертями едва минуло 6 месяцев. Мы тут в Грендже никогда не знали истинного положения дела, состояния его здоровья накануне его смерти. Все, что я узнала, было уже тогда, когда я поехала помочь с подготовкой к похоронам. Мистер Кеннет пришел доложить о случившемся моему хозяину. «Ну, Нелли, — сказал он, заехав верхом к нам во двор однажды утром так рано, что я мгновенно встревожилась предчувствием плохих новостей, — теперь настала наша с тобой очередь погрузиться в траур. Как думаешь, кто нынче покинул нас?»
«Кто?» — спросил я в смятении.
— Догадайся, — ответил он, спешиваясь и вешая уздечку на крюк у двери. — И приготовь край своего передника. Уверен, он тебе понадобится. — Конечно, это не мистер Хитклифф, — воскликнула я. — Ну вот, ты бы за ним горевала? — спросил доктор. — Нет, Хитклифф. Крепкий молодой человек, у него теперь просто цветущий вид. Я только что видел его. Он быстро пришел в свою прежнюю форму с тех пор, как потерял свою лучшую половину.
«Кто же это тогда, мистер Кеннет?» — повторил я нетерпеливо.
«Хиндли Ирншоу! Твой старый друг Хиндли! И мой грешный приятель, несмотря на то, что он стал слишком необузданным для меня в последнее время. Ну вот, я же говорил, что мы будем лить воду. Однако приободрись, он умер, верный своей натуре, вдрызг пьяным. Бедный юноша, мне его действительно жаль». Невозможно не скорбеть за старым товарищем, несмотря на то, что он был способен на наихудшие выходки из всех, какие только можно вообразить, и неоднократно обводил меня вокруг пальца. Кажется, ему едва было 27, столько же, как и тебе.
Но кто бы мог подумать, что вы ровесники?
Должна признать, что для меня... это стало большим ударом, чем потрясение о смерти миссис Линтон. Старые воспоминания завладели моим сердцем. Я присела на крыльцо и оплакивала Хиндли как единокровного родственника и даже попросила мистера Кеннета послать другую служанку, чтобы та доложила о нем хозяину. Я не могла заставить себя не думать над вопросом, все ли чисто в этой игре. Что бы я ни делала, эта мысль мучила меня изнурительно, неотступно. В результате я решила отпроситься, чтобы пойти на грозовой перевал и помочь исполнить свой последний долг перед умершим. Мистер Линтон отпустил меня с чрезвычайной неохотой. Но я умоляла его, красноречиво описывая, в каком положении оказался Хиндли, как он лежит там один, а ведь и мой старый хозяин, и мой молочный брат имеют право на мои услуги в той же мере, как и сам мистер Линтон. Кроме того, я напомнила ему, что малыш Хертон был племянником его жены, и за неимением более близкой родни он должен вести себя как его опекун, а также, что он должен и обязан навести справки, кому было завещено имущество, и выяснить, каким тут может быть интерес Хитклифа. Мой хозяин был не готов заняться этим делом тогда, однако приказал мне поговорить с его юристом, после чего, наконец, позволил мне уйти. Его юрист был также юристом Ирншоу, и, отправляясь в деревню, я пригласил его составить мне компанию. Он отрицательно покачал головой и сказал, что Хитклиффа следует оставить в покое, и если я хочу знать правду, то Хертон может оказаться более чем нищим. «Его отец умер в долгах», — сказал он. «Все имущество заложено, и единственный шанс для законного наследника — дать ему возможность вызвать определенный интерес в душе кредитора, чтобы тот был расположен обращаться с ним более-менее снисходительно». Когда я добралась до перевала, то объяснила, что пришла проследить, чтобы все прошло благопристойно. Появился и Джозеф, глубоко страдающий, и выразил удовлетворение от моего присутствия. Мистер Хитклифф сказал, что он не понимает, что мне здесь надо. Однако я могу оставаться и управлять подготовкой к похоронам, коль мне того хочется. «Было бы правильно, — заметил он, — захоронить тело этого дурлея на перекрестке без каких-либо церемоний. Случилось так, что вчера я оставил его после полудня минут на 10, и в это время он заперся от меня, связав обе створки двери в доме, и нарочно потратил ночь на то, чтобы напиться до полусмерти. Мы слышали, как он резвился, словно лошадь, потому взломали дверь этим утром. Он был там, лежал, расположившись на скамье, такой пьяный, что не проснулся бы, хоть сдирай с него шкуру и снимай скальп. Я послал за Кеннетом. Тот пришел, но еще раньше скотина превратилась в мертвечину. К приходу доктора Хиндли был уже мертвым и холодным, так что ты должна признать, бесполезно было делать для него еще что-либо. Старый слуга подтвердил эти слова, но тихо добавил, было бы лучше, если бы он сам пошел за доктором. Уж я бы лучше хозяина приглядел за ним. Хиндли не был мертв, когда я уходил. Даже ничего подобного. Я настаивала на том, чтобы похороны были достойными. Мистер Хитклифф сказал, что и в этом я тоже могу действовать так, как посчитаю нужным. Однако он посоветовал мне помнить, что деньги на все поступают из его кармана. Он неизменно демонстрировал жестокое и беззаботное поведение, не выказывающее ни радости, ни печали. Оно не выражало ничего, кроме сурового удовлетворения от успешно выполненной тяжелой работы. В самом деле, я как-то заметила что-то вроде ликования на его лице. Это было как раз тогда, когда из дома выносили гроб. Он имел наглость притворяться, изображая себя скорбящего. А перед тем, как проследовать с Хертоном в траурной процессии, он поднял несчастного ребенка над столом и произнес тихо, со странной утехой в голосе: «Теперь, мой милый мальчик, ты мой. Мы еще посмотрим, вырастет ли одно дерево не так криво, как другое, когда будет дуть тот же ветер, который гнет его». Ничего не подозревающее существо радовалось этим словам. Малыш игрался с бакенбардами Хитклиффа, гладил его щеки. Но я догадалась об их смысле и едко заметила: «Этот мальчик должен вернуться со мной в Трашкросс-Грэндж, сэр. Он нисколько не ваш, менее всего на свете». Так сказал Линтон? — спросил он. — Так приказал мне привести его он, — ответила я. — Ладно, — ответил негодяй, — мы не будем обсуждать этот вопрос сейчас. Но у меня есть задумка взять в свои руки воспитание одного ребенка, настолько близкого твоему хозяину, что если он предпримет попытку забрать его, то я вынужден буду забрать вместо него своего собственного сына. Я не собираюсь безоговорочно уступать Хертона, но я также сделаю все, чтобы вернуть себе и второго. Не забудь передать ему». Этой подсказки было достаточно, чтобы связать нам руки. Я передала содержание его слов после своего возвращения, и Эдгар Линтон, и без того мало интересовавшийся Хертоном с самого начала, сказал больше не вмешиваться. Я не знаю, смог ли бы он что-либо предпринять, имея он такое намерение и готовность. Теперь гость стал хозяином Грозового перевала. Он отстоял в суде свое законное право на владение имуществом и доказал прокурору, который, в свою очередь, подтвердил мистеру Линтону, что Ирншоу заложил каждый ярд своей земли, обменивая на наличные свое пристрастие к игре, а он, Хитклифф, является кредитором по закладным. Таким образом, Хертон, который должен был стать теперь первым джентльменом в округе, был понижен в статусе до полной зависимости от заклятого врага своего отца и жить в своем собственном доме в качестве прислуги, да еще лишенной привилегии получать жалование. Он оказался совершенно неспособным отстоять свои права из-за отсутствия друзей и понять по причине собственного же невежества, что с ним обошлись несправедливо.